При первых же словах Торина Дорис страшно побледнел и пошатнулся. Первый раз Фолка видел неистового гнома в таком отчаянии.
«Ты не пойдешь!»
– почти простонал он сквозь зубы.
«Проклятье на твою голову! На весь твой род до 12-го колена!»
Дори отвел прижатые было к лицу ладони, в глазах стояли злые слезы. И вдруг сквозь них полыхнуло пламя его несдержимого гнева, свистнул рассекавший воздух топор.
«Один на один, трус! Один на один!»
— крикнул он Торину.
«Отдай кольцо, предатель! Отдай!»
И Дори прыгнул вперед. Никто не ожидал от него такого проворства. Но кто же мог представить, что малыш окажется еще быстрее? Маленький гном повис на плечах Дори, обхватив его руками и ногами. Дори не удержался и рухнул на траву. Не теряя времени, малыш вывернул оружие из его сразу ослабшей руки. Дори лежал, уткнувшись лицом в траву, и не сопротивлялся. Плечи его вдруг предательски вздрогнули. Торин не отскочил. Не схватился за топор, даже не шелохнулся, оставшись сидеть, как сидел.
«Оставь его, малыш», — приказал он другу.
Тот заворчал, однако слез с лежащего Дори, по-прежнему не поднимавшего лица.
«Послушай меня, Дори», — мягко заговорил Торин. «Наши дороги расходятся. Мне пришла пора понять, что же происходит на поверхности. Ты решил бороться за глубины. Но разве мы должны расстаться врагами? Скажите, тангары!» — обратился он к остальным. «Что вы хотите делать дальше? В море никто, кроме Дори, идти не хочет. Куда же вы теперь направитесь?» «Мы в Ануминас», — бросил Балин. «Кто еще? Строн, Скидульф, Вьярд, Бран!»
«Мы вернемся к Голубой Луне»,
— мрачно отрезал Грани. С ним, как всегда, оказались Гимли и Трор. Глоэн, Двалин и Дори упорно молчали. Дори с трудом приподнялся, снизу вверх, глядя на Торина.
«Что станете делать вы, братья?»
— спросил тот марийцев. Двалин вздохнул и развел руками.
«Отправимся к одинокой Гарье». «Хорошо. Дори, ты сними».
Торин шагнул вперед и сунул руку за пазуху.
«Я еще не знаю, куда направлюсь, но, скорее всего, кольцо Трора будет нужнее вам, а не мне. Дори, возьми его».
Потрясенные гномы окаменели. Дори только глядел на Торина широко раскрытыми глазами. Тот шагнул к нему, протягивая на ладони блестящий золотой ободок. Дори вздрогнул и как-то растерянно и беспомощно оглянулся на марийцев.
«Бери, Дори!» — глухо молвил Глоэн. «Клянусь марийскими молотами, ты заслужил! Мы с Двалином пойдем с тобой и за тобой, поверь!»
Дори дрожащими руками принял кольцо из легко разжавшейся ладони Торина и медленно надел его себе на палец. Постепенно его плечи распрямились, глаза блеснули новым огнем. Он склонился перед Торином в низком, почтительном поклоне.
«Не знаю, заслужил ли я его?» – тихо молвил он, разгибаясь. «Но клянусь вечным огнем Горна и священной бородой Дьюрина. Принимаю его лишь для того, чтобы помочь возрождению Мории. Клянусь!»
Он сжал кулаки, его голос дрогнул.
«Теперь мы сможем отправиться в Эребор и привезти оттуда не 13, а 13 сотен тангаров. И тогда увидим, чья возьмет». «Что ж, тогда нам нечего больше искать здесь», — подытожил Торин. «Людям тоже пора домой. Мы выступаем сегодня же».
«А куда же направишь свой путь ты сам?»
— вдруг спросил Торина Вьярд.
«Долго рассказывать», — усмехнулся Торин. «Да и ни к чему. Я собираюсь лезть в дела людей, Вьярд. А ведь здесь это мало кто одобряет. Впрочем, совсем забыл. Малыш, я не слышал твоего решения».
«У меня давно все решено», —
безмятежно отозвался грызший былинку маленький гном.
«Куда вы, Сволка, туда и я. Мне в Ануминосе делать нечего. Может, вам сгожусь».
Вечером того же дня, когда улеглась суматоха со сборами, Торин, Фолка и старый ловчий сидели на камнях неподалеку от ворот Мории, любуясь великолепным летним закатом.
«Но самое главное, Рогволд», —
рассказывал Торин потрясенно молчавшему ловчему.
«Эти слова пленного орка. появился новый хозяин, тот, кто собирает под свою руку остатки служивших предателю Саруману. Он болтал что-то о последнем бое с эльфами, о том, что на него поднимутся все его сородичи. Не забудь, расскажи об этом наместнику. Убеди его, чтобы тот не мешкал. Буря должна разразиться, и чтобы встретить ее, нужно иметь под руками достаточно войск. Пусть наместник отправит гонцов в лунные горы. Пусть они не жалеют золота и слов о старой дружбе и о старом союзе между Соединенным Королевством и Тангарами Запада. Пусть любой ценой он добьется того, чтобы Хирт был наготове, чтобы наши отряды могли в любой день выступить к столице. Хирт доберется до Ануминоса за 7 дней. Помни это. 7 дней, не меньше.
Неужели война?
Прошептал Рогволд в волнении, кусая губы.
Кто ж знает, пожал плечами гном. Хотел бы я ошибиться. Но этот хозяин... Я знаю, что он человек. Больше, увы, ничего.
Они помолчали, затем Рогволд осторожно спросил.
А все-таки... «Куда ж ты сам? С Фолкой малышом?»
«Фолка я еще не спрашивал», — ответил гном. «Сейчас вот и узнаем».
Хоббит поежился. «Куда теперь?» Перед ним лежали необъятные просторы. Так хотелось увидеть побольше. Но сказать кому? Насколько же ему надоело спать кое-как, подобно бездомной собаке? Он уже забыл, когда последний раз ему доводилось есть нормальный обед. То есть с 6 переменами и на добрых фарфоровых тарелках, а не из этих жестяных мисок. Родные. Мелисента, дядюшка. А впрочем, чего он считает? Дело не окончено. Поиск продолжается, и ему нужно идти вместе с друзьями.
«Я с тобой»,
— твердо ответил он.
«И вновь я скажу. Славно!»
— радостно улыбнулся Торин.
«А теперь послушай меня». Я долго думал над словами орка, и ничего иного у меня не выходит. Полагаю, что хозяин, кем бы он ни был, обязан был добраться до Исенгарда, раз уж речь зашла о Сарумановом наследстве. Он либо уже прибрал его к рукам, либо готовится прибрать. Я собираюсь туда, друг Хоббит. И может статься, это путешествие окажется поопаснее пожирателей гор. Это будет, впрочем... Не такой уж большой крюк. Да и Сенгарда отсюда 2 недели ходу. Через 1.5 месяца мы будем уже в Тарбаде. Рогволд, оттуда пошлем тебе весточку. Кстати, не забудь черкнуть 2 слов на нашей подорожной. Она пригодится нам на Роханских рубежах.
Они прощались на утро. 9 гномов уходили на запад со следопытами. Дорин, Глоин и Двалин намеревались перебраться через Багровые ворота Приречные земли и далее в Эриадор. Малыш Фолка и Торин направлялись на юг. Перед расставанием гномы и Фолка сошлись в тесный круг.
«Вот и окончился путь нашего отряда», — заговорил Торин. «Но мы не должны терять друг друга из вида, Дори. Как я смогу узнать о тебе и ваших делах? Мы доберемся до Эсгарота и оттуда напишем в Ануминоз, в Рок Арахарна».
Ответил Дори, изо всех сил старавшийся казаться спокойным.
«Но раньше ноября не ждите вести от нас. Пока еще обоз перевалит через туманные горы. Ну, а потом вы знаете, где нас искать».
Они замолчали. В горле у хоббита встал комок. Впервые он расставался с теми, с кем сражался плечом к плечу и делился дорожным хлебом. От нового, незнакомого чувства щипало в глазах. Он шмыгнул носом, и, подняв голову, заметил, что стыдливо отворачиваются друг от друга и остальные.
«И будем помнить об оставшемся здесь», —
со вздохом молвил Торин.
«Да не потревожится никем, покой его ложа».
Гномы молча склонили головы. Прощание окончилось, они стали расходиться. Фолка взобрался на спину своего пони и примотал к луке седла повод 2-й лошадки, навьюченной их дорожным припасом. К уже сидящим верхами Фолка и Торину подъехал Рогволд.
«Вам лучше всего будет добраться до Роханских постов на Южном тракте»,
пряча под улыбкой печаль, сказал бывший сотник.
«Они
покажут кратчайший путь к сторожевому лесу вокруг Исенгарда. Но сами в него не пойдут. О нем идет дурная слава. Хотя я не верю в эти бабьи сказки. Сейчас идите строго на юго-запад. Не пройдет и недели, как вы окажетесь на тракте. Оттуда до ворот Рохана еще 12 дней.
«Я хотел напрямик», — возразил Торин. «Так у нас уйдет лишь 2 недели вместо 3.
Я бы не рисковал пересекать сейчас Дунланд», —